Мы продолжаем озвучивать вопросы, которые пришли к нам, приходили, вернее, к нам из чата Народного славянского радио. Вопрос в эфир от Михаила. Андрей Александрович, что можете сказать о храме Василия Блаженного? Есть сведения, что на этом месте было древнее капище Перуна. Напомню, что у нас как-то тоже была на радио озвучена статья, где как раз этот вопрос поднимался. Итак, что же об этом можно сказать?
Храм Василия Блаженного, конечно, очень интересное место, и по моим собственным исследованиям, которые я, естественно, знаю, что там было капище Перуна, и, скорее всего, было сакральное место. Вот насколько это Перун или не Перун был, тут вопрос такой сложный. На мой взгляд, место, на котором теперь стоит вот этот храм, оно обозначало в прежние времена центр мира. Я уже говорил, когда отвечал на вопрос по Кольскому полуострову, что существует вообще концепция подхода вот к географии Земли, такая древняя концепция, что у Земли должен быть пуп мира, пуп Земли. Эти пупы, они находятся в разных местах, ну, как бы клонированы. Но сегодняшние современные исследователи, я знаю таких исследователей достаточно вот хорошо, и те, которые не афишируют по государственным причинам своей деятельности, я знаю, что многие ищут этот самый пуп мира, который, по их мнению, должен открыть проход на тот противоположный мир. По-разному ищутся эти проходы. Кто-то по древней традиции ищет подземный вход. И вот как раз храм Василия Блаженного – это как раз одна из таких точек. Кто-то ищет проход вверх. Для этого формируются разные программы полета на разные планеты. Кто-то еще по каким-то другим методам. То есть исследований таких очень много ведется. Я знаю очень много этих групп исследований, исследователей, которые ведут по разным направлениям. Но пока, вот, честно говоря, все из них ведутся безуспешно. Хоть и говорят, что там якобы Гитлер куда-то в Антарктиду пропал, еще что-то. Но пока данных стопроцентных поэтому нет. Есть только намеки, слухи и тому подобное. А вот то, что касается с точки Василия Блаженного, храма Василия Блаженного, здесь как раз все более гораздо больше достоверности имеет именно в самом таком системном виде. Вот на мой взгляд, что вот то лобное место, которое мы привыкли называть на Красной площади, лобное место это и есть пуп мира. Там как раз стоит такой своеобразный амфал. Вот то, что лобное место, это и есть амфал. Он повторяется во всех местах, можете посмотреть, как это называется, но это и есть пуп мира. И вот он появился там как раз не случайно, а он появился на этом месте именно потому, что это и было центром древней какой-то цивилизации. Я говорил, что Москва может иметь древность свою многие тысячи лет. Возможно, в принципе, возможно, что именно с этих территорий, именно вот с этого, с Красной площади современной, и начиналось познание, так скажем, в округе. И тогда Красной площади, вот этот пуп мира, лобное место, оно является именно тем исходным пунктом. А если это правильное определено место, тогда храм Василия Блаженного действительно может показывать определенную точку направления на определенное местоположение других ориентиров. И вот по тому его положению, в принципе, похоже, что это действительно храм, который поставлен на месте знака, который соответствовал положению Перуна. Поэтому, в принципе, есть основания считать, вот, что это действительно сакральное место, которое было посвящено или принадлежало, или отражало именно символику Перуна.
Благодарю. Следующий вопрос от Знич. Здравия всем. Что соведущий может сказать по поводу версии ядерной войны или подобной? Какие следы обнаружены таковых и где? И дальше продолжение от меня. Вот я этот вопрос думал, Знич просто вперед меня как бы этот вопрос задал. Вернее, наоборот, он задал позже, но я его вперед озвучу. Что существуют теории, в ведах тоже присутствуют, и в индуистских, и в других, о том, что катаклизмы происходили постоянно на Земле с какой-то эпизодичностью, и людей отбрасывало как раз вот в те вот самые камни, каменные века разные, и людям приходилось выживать, кого-то там переносили куда-то, кто-то сам спасался, было раздробление, была потеря знаний, переводилось все в более низкий уровень понимания, выживания и так далее. Вот, может быть, здесь как раз собака-то и порылась для того понимания, чтобы все стало на свои места, что не все так просто, и древность русская, она уходит не то, что там в столетия, а многие сотни тысячелетий.
Да, есть такие конструкции, и они, на мой взгляд, я с вами тоже соглашусь, имеют под собой основания. Мы, опять же, можем на примере таком моделирующем примере посмотреть и взять за этот пример ту же самую Европу. Вот смотрите, всего 10 лет назад тому Европа развивалась достаточно стабильно и хорошо. Мы помним все это вот, ну, в некотором смысле райскую их жизнь, и они процветали, все у них было замечательно. И вот на этой райской ноте они ведь и заимели себе ядерное оружие или какие-то формы оружия, которые имеют массовые признаки поражения, способности поражения. И когда это оружие создавалось, то все исходили из того момента, что Европа – это цивилизованная страна, и она может управлять применением этого оружия. Поэтому никто не боялся давать тем же европейцам возможность сформировать у себя достаточно мощную группировку ударных ядерных сил. Но прошло 10 лет, и определенные друзья Оушена, о которых я говорил, они заняли ключевые посты в европейских этих государственных институтах. Что мы получаем сегодня? Что Европа больна. Она больна этой растей, которая является самой проклятой болезнью, которая только существует, наверное, во всех мирах, в сегодняшнем и в прошлом. И эти люди, которые поражены этой толерастией, они начинают завозить и заражать Европу уже совсем другими вирусами. Это и вирус гомосексуализма, и вирус зоофилии. И что в результате получается? Получается, что на этих территориях остается то же самое оружие, которое рассчитано на цивилизованное применение, а население заменяется населением, которое к цивилизации отношений по большому счету не имеет. Естественно, как только это новое население, которое не является цивилизованным ни по каким параметрам, и которое не может даже определить партнера по половым сношениям между животным и человеком, оно, естественно, когда дорвется до красной кнопки или там до любых каких-то пусковых установок, ничто его не остановит применить это оружие по тому противнику, который ему покажется на горизонте в этот момент. Мы все помним старый анекдот, когда обезьяна стоит, сидит на дереве и долбит гранатой по гранате. Идет мужик и говорит: ты что, глупый, она же взорвется. Она ей отвечает, что у меня еще одна есть. Вот примерно такая же ситуация сегодня складывается в той же Европе. И она складывается сегодня, и это произошло на наших глазах всего за 10-15 лет, то почему мы не должны допустить такого же, что это повторялось много раз, и каждый раз, как обезьяна начинала долбить ядерной колотушкой по другой ядерной колотушкой, то мы, я имею в виду всю цивилизацию Земли, отлетали назад к состоянию той самой обезьяны и начинали мериться каменными топорами опять. Вполне возможно. Физика сегодняшняя, вот я смотрю за этими публикациями, в которых исследователи показывают и очаги, и воронки находят, и все такое прочее. Но есть в этом резон, и нужно к этому внимательно относиться, потому что для этого-то и существует наука истории, которая должна предупреждать такие ситуации. Мы вовсе не должны изучать там Сима, Хама и Иофета, куда они ходили, и кто кого кастрировал или оскоплял. Нам-то нужно из истории, как и науки, именно вычленять те полезные вещи, чтобы не случилось такой же войны, которая была. А она, по всей видимости, была. Потому что, знаете, вот слушатели могут сами провести такой интересный эксперимент. Он очень просто делается. Вы можете зайти на Википедии, зайти на страничку любого русского города, ну, например, там Рязань, Волгоград, Москва, любого большого крупного города, и там внизу каждой странички всегда приведена статистика населения этого города. И вы можете прекрасно посмотреть, вот пролистать там 4-5 городов и посмотреть, как развивалась статистика. Вы увидите, что все города развивались по статистике после 1850 года. А, как известно, в 1850 году произошла какая-то крупная катастрофа. Ну, ряд катастроф происходил. С чем это было связано, неизвестно. Может быть, и вполне возможно, что это были какие-то ядерные столкновения. Потому что исключить это нельзя. Вот, допустим, на той же Новой Земле были проведены ряд ядерных испытаний и думали, что фон от них будет долгие тысячелетия тянуться. Однако сегодня уже эти области, там ничего не напоминает ни о каких этих взрывах.
Так что... Ну, Японию тоже можно привести в пример.
А, Япония, конечно, самый яркий. Вот тут недавно, летом, когда у них было все эти 70-летия, когда сын с мамой рассказывал, как он в 600 метрах от эпицентра выжил, и фактически они вдвоем пережили... тех, кто намного пережили тех, кто на них сбрасывал бомбу. Поэтому тут вопрос, конечно, такой. Надо какие-то исследования. Историки очень в этом плане нужны, археологи, историки. Нужно обязательно исследовать, чтобы не повторить.
А по поводу повторить, не повторить, к сожалению, даже в России встречаются такие моменты, когда люди необдуманно что-то делают. Ну, наверное, из-за своего темперамента. Вот сегодня показывали в новостях, телевизор обычно не смотрю, но приходится новости смотреть, чтобы понимать, а что происходит в разных местах, чтобы анализировать, складывать мозаику. Конечно, вычленяя не то, что там додумано, а то, что есть на самом деле. Так вот, показывают. В Дагестане, к сожалению, в роддоме умерла мама, сделали кесарево сечение, она умерла, двое детей родила и умерла. И там показывают сбор людей, возмущение. Ну, понятно, что возмущение, да, в этом роддоме уже умирали женщины и так далее, недоверие, страшная картина. Так самое неприятное не то, что люди вышли, то, что это вышли, это правильно, надо возмущаться против того, что происходит. Но полетели камни куда? Полетели камни в больницу и попали, разбили стекла там, где лежат новорожденные дети. Вопрос, вы возмущаетесь против новорожденных детей? Если погибла мама, вы хотите убить новорожденных детей, которые там же лежат и которые от этой же мамы могли быть рождены? Вот понимание у людей, на мой взгляд, современных, оно как-то отсутствует. Я не знаю, связано это с какой-то генетической особенностью людей каких-то, или, может быть, темперамент, там, или, может быть, горе глаза затмило. Но суть в том, что вы правильно сказали, вот в такой же вспыльчивости можно просто дорваться до красной кнопки, на нее нажать, и все.
В том-то и дело. И вот для этого как раз нужны те механизмы исторические, и выводы правильные, и какие-то механизмы, чтобы, не знаю, каким-то образом отсекать вот этих вспыльчивых. Потому что второй попытки, как сказать, вернуть назад эту кнопку, ну, никаким образом, это не кнопочку вытянуть из деревянной доски.
Не, вернуть-то ее можно, только вернуть ракеты, которые полетели, уже трудновато. Саму-то кнопку, пожалуйста, ну, она больше не нужна, она, держи. Да. Здесь надо понять, на кого сейчас, вот в очередной раз хочу повториться, на кого сейчас вы хотите делать ставки? На баранов, на бандерлогов, на кого? На дикарей или на тех, с кем можно строить новую цивилизацию по тем старым принципам, которые всегда были на Руси? Подумайте сами, вам нужно себя будет потом постоянно охраной большой ограждать? Где вероятность того, что эта охрана вас не сдат? И что ведь эту охрану могут подкупить? Вы просто подумайте, здравомыслящий человек никогда не будет делать гадостей. Человек ведущий никогда не будет делать гадостей. Вы думаете, что вам выгоднее? Строить светлое будущее, где жить без страха, или строить темный морок, где вы будете иметь золотой унитаз за колючей проволокой, себя загнав в какую-то резервацию, чтобы выжить и защитить себя от этих дикарей? Вот просто пришло время осознания. Если вы строите свое миропредставление на дикарских замашках, ну, в этом случае, и, скорее всего, будет вам и от этих дикарей по полной программе. Если нет, тогда давайте включаем здравомыслие, знакомимся со своим народом, знакомимся со своими традициями и переходим в другой уровень бытия. Дальше переходим к следующему вопросу. Вот Знич интересуется, а какой возраст и рост наших предков и как он изменялся со временем? То есть, имеется в виду, в прошлом был возраст, имеется в виду, скорее всего, тот, до которого доживали. Хотя здесь надо делать одну сразу поправочку на то, что все-таки на Руси применялось кодирование, и во многом вот это мешает определить по останкам, что, когда и где. Поэтому вот это надо учитывать всегда.
Да. Это, кстати, надо учитывать, и до определенного времени был, например, даже та же дьяковская культура, из-за того, что у них не было, сначала не находили остатков людей, то считали, что они были монголоиды или финно-угры, пока вот последние данные стали показывать, что все-таки это были русские люди. А литература историческая вся наполнена тем, что они были финно-уграми или монголоидами. Ну, то одно, это, в принципе, одно и то же. Так вот, по возрасту, я, в принципе, долгое время собираю эти данные из разрозненных источников. Они пока очень малочисленны, потому что в основном, конечно, это, уж извините за слово такое, научный трёп. То есть все как друг у друга переписали, что раньше были маленькие люди, а вот сегодня они с каждым годом немножко там подрастают. Или наоборот, другое направление есть. Раньше были вот такие вот широкие, а сегодня вот худеют или там еще как-то. На самом деле, я вот говорил уже о поселении Сунгирь, 26 тысяч лет до нашей эры. Там вот найден мужчина, как показатель, вот раз ну, человека, который находится в самом расцвете сил, ему 56 лет, то есть вот до такого возраста доживали без проблем, он имел, судя по исследованию его качества, его скелета и всех вот этих останков, он имел высокий социальный статус, то есть не был, как вот нам рисовали там господа типа Горького, что, мол, за них уже оживали и тому подобное. Нет, он имел высокий социальный статус, он был очень крупной комплекции, имеется в виду вот по сложению, по развитию мышечной массы, по развитию скелета. Это был мощный, ну, как назовем, богатырь. И вот, в принципе, все были люди такого плана. Рост, я не сказал, рост его был больше 180 сантиметров. И из разрозненных вот этих данных, которые мне удалось там собрать, для разных эпох складывается такое впечатление, что рост древнего русского населения был такой же, как и сегодня. Средний рост это был 180 сантиметров плюс-минус 20. Это стандартный плюс-минус. У женщин на 10 сантиметров ниже. Рост неандертальского населения для того, для древних периодов, он был примерно 100, для мужчин это было 164 сантиметра, для женщин это было 154 сантиметра плюс-минус 20. То есть это были маленькие люди. Если опять же сравнить по некоторым характеристикам, то я сейчас могу ошибиться с цифрой, но у сунгиря, например, размах плеч, по-моему, был там чуть-чуть поменьше, по-моему, метра где-то. А вот если брать, например, народы Северного Кавказа, то до сих пор у них в традициях у богатыря талии должна быть 48 сантиметров, при росте 1,40 м. То есть вот делайте сопоставление сами. Так, если по деревням проехаться, вот у меня, например, по материнской линии предки были. Я до сих пор, вот я и с дедом своим, с дедушкой долго об этом говорил. Ну и так вот, предки. Они все были большие. То есть рост у всех был за 2 метра. Все были сильные, большие и легко управлялись с ну, такими обычными, какими. Даже вот в кулачных боях участвовали как развлечение. И были достаточно мощные. И я, насколько помню, так свои вот детские впечатления о тех мужиках, которые были в то время, все были такие в деревнях, а я, деревня моя это вокруг Туда. То есть древнерусское население, оно было высоким, и зря пишут, что были там по 1,70 м, по 1,60 м, это неправда. Если, например, тот же Николай II был низенького роста, то это не значит, что он был русским. Мы же знаем, например, что он был по генетике так скажем, немцам, сопоставлять его как образец, например, с русским населением ни в коем случае нельзя.
Абсолютно согласен. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, что вы можете сказать о находке саркофага в селе Ржавчика в 1969 году горняками в пластах каменно-угольного периода, возраст которого 300 миллионов лет, в котором были обнаружены мумифицированные остатки девушки славянской и европейской внешности, также каменной плитой карты Земли, найденной профессором Чувыровым, которой тоже миллион лет. Можно ли предположить по этим и другим артефактам, что культуре славян, расов, ариев и другим, как его называют русскими, да, многие миллионы лет?
По карте я сразу скажу, что не разделяю такого подхода. Я не то что против, но я пока как бы со стороны скептиков подхожу. Вы же ждете, чтобы делать выводы, пока мало данных. Я не вижу в ней стопроцентной карты, но и пока не отметаю, поэтому по ней не могу не согласиться, ничего такого положительного сказать. По Ржавчику там ситуация вот какая. Конечно, археологи датируют по пластам, по сопутствующим каким-то вещам, по слоям, по местам, где находится какая-то та или иная вещь, но нужно все-таки понимать некоторые системные подходы. Почему-то я, например, когда я вам рассказывал про древние этапы, я всегда говорил, что не о каком-то конкретном одном поселении в каком-то конкретном месте и с какими-то конкретными датировками. Я всегда говорил о системе поселений, о культурах. И почему, вот, например, в археологии существует не культ, так скажем, в кавычках, памятника одного, который вот выносит на божничку, а культ культуры археологической, то есть всегда изъяснение идет культурами. Например, когда говорят там о том или ином поселении, ну вот традиционно так реплика будет такая: мы нашли, допустим, в Индии поселение Железного века. То есть неважно, какое это поселение, главное, что Железный век. И датировка этого Железного века тоже в данном случае не важна. Важна культурное предназначение. Поэтому, когда находят какие-то те или иные странные артефакты в каком-то странном или ином расположении, нужно смотреть не по конкретному артефакту, который, конечно, может удивлять, как вот в данном случае, а по всей совокупности данных. Например, по сохранности, по одежде, по каким-то кольцам, по металлу. Был ли такой металл, не был ли, какое его происхождение. Все это сейчас устанавливается достаточно легко. Когда я вот говорил о торговых путях по нефриту, то я не просто говорил, что нефрит к нам попал из Китая, потому что мне, например, так нравится или хочется, а потому что сделаны химические анализы нефритов, которые найдены на нашей территории вокруг Москвы, и эти химические анализы показали, что эти нефриты добыты на территории Китая. Вот и все. То есть наука в данном случае, она практическая и развита хорошо, она устанавливает все. Поэтому с точки зрения этой мумии нужно рассматривать целый комплекс данных. А то, что она найдена внутри определенной породы, здесь тоже нужно смотреть. То ли могли, например, высверлить могилу и поместить туда гроб, спрятать его. Могли подкопать, могли еще каким-то образом. Но могли, конечно, и миллион лет туда назад положить. Это ни одно другое не исключает. Но нужно подходить с тщательностью. Потому что внутри слоя, любого внутри слоя, оказаться можно просто, слои текучие, как все остальное. Это тоже геологи знают. Любой слой может затечь сверху некоего предмета положенного и оказаться поверх него. Внешне не будет заметно никаких нарушений слоя, и археолог скажет, что не было никакого переотложения, то есть нарушения слоя, и скажет, что это действительно вещь может относиться к миллионам лет. Но на самом деле было не так. Затекание породы происходит достаточно быстро.
Согласен с тем, что надо более осторожно подходить к этим находкам, потому что и подвижка пластов земли, и слои текут, это все известно, и здесь можно было присыпать что-то, потом это могло запрессоваться со временем. Но, например, отслеживать только по тому, какой металл, когда был изобретен в известное нам время по хронологии. Это тоже не совсем правильно, потому что если мы не исключаем атомные войны, термоядерные войны, которые бушевали до и не так давно, и очень давно, это говорит о том, что если были такие технологии, то и металлы в те времена тоже могли производиться, и какие-то другие материалы. Поэтому мы должны себе представлять, или мы отвергаем парадигму того, что вот цикличность возникновения жизни, уничтожения жизни, новое развитие, или мы ее не отвергаем. Если не отвергаем, тогда возможно, что и 300 миллионов лет, и 300 тысяч лет назад еще какое-то время могли быть захоронения наших, скажем так, по внешности как будто бы современников, которые генетически ничем не отличались. Если же отвергаем, тогда да, это только возможно или подкопом, или подвижкой пластов, или чем-то остальным. То есть здесь надо всесторонне, опять же, подходить, и тогда, ну, то, что вот мы говорим, ведическое представление о жизни, оно будет нам всем в помощь, оно будет нам раскрывать многие тайны. А так просто можно гадать, конечно, сидеть как на кофейной гуще. А вот что так, а что сяк? К сожалению, современная наука, она относится очень часто, как я заметил, как маленькие дети. Вот если здесь гора стоит, значит, она стояла здесь всегда. А когда геолог подходит, говорит, да, ребят, вы что, это гора, она там образовалась, грубо говоря, там 2000 лет, когда здесь подвижка была, землетрясение. А ученые, которые там рядом стоят, говорят, да не может такого быть, гора, она всегда гора. Так что вот противоречия в самой так называемой науке, это тоже надо все учитывать, и постоянно вот эти погрешности, они сбивают с панталык очень многих. Ну что ж, следующий вопрос давайте рассматривать. Вопрос в эфир от Михаила. Как, на наш взгляд, про какую войну, которая длилась 2000 лет в свое время, отразилась в творчестве Виктора Цоя в песне «Звезда по имени Солнце», какой период, которому 2000 лет с его событиями описан в песне? Вот сразу, если позволите, давайте у Цоя и спросим. Ну, предоставляю возможность ответить.
Ну, знаете как, я сам в прошлом музыкант все-таки, с точки зрения музыки мне творчество Цоя и его команды очень близко, интересно, но с точки зрения посыла текстов я, конечно, противник, потому что я отношу Цоя к той силе, которая стала деструктивной силой для СССР, а я все-таки жил в СССР, я знаю, что это было достаточно прекрасное государство по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. Хотя, конечно, кто-то может и бросить, как говорится, камень в мой огород. То, что касается по имени звезды, по имени Солнца, 2000 лет, я уже сказал, что Солнце придумано, концепция Солнца как такового, вот как звезды, как, ну, то, что, как вот мы сегодня ее принимаем, ей не 2000 лет, а всего 500 лет, и придумал ее Коперник. Ну, конечно, не персонально Коперник, а вот в его времена. И после того, как была придумана концепция вот такого Солнца, которое находится в центре мира, и мы вокруг него вращаемся вместе со своей сферической планетой, после этого был поменен календарь, и именно поэтому были открыты такие вещи, как Америка там, и все такое прочее. Поэтому 2000 лет говорить об этом не стоит. Может быть, он метафору какую-то вводил о том, что 2000 лет война – это с точки зрения христианства ведет войну, или против христианства ведут войну, или что-то типа этого. Но это поэтическая метафора, она к истории отношения не имеет, поэтому я бы не стал бы перебрасывать поэтические изыски Цоя на реальную историю.
Но здесь же опять надо подходить к тому, что, скорее всего, до Коперника, если мы берем, что России, русским и арийским племенам многие тысячи лет, что, скорее всего, там была более точная какая-то представление о мироздании, и Коперник просто несколько упростил, а потом после Коперника еще это несколько упростили, и потом вернулись к более упрощенной версии Коперника вот на сегодняшний момент.
Ну, я про европейскую говорил, да, потому что я не говорю, что она была такая везде и у нас.
Да, тоже. Да, да, вот поэтому здесь...
часть.
Да, поэтому здесь надо все это тоже брать во внимание. И вот опять же, какой парадигму вы придерживаетесь? Просто задавайте себе вопрос, что первично? Что вот для вас первично? Что вам подсказывает? Да, вот что, к чему склоняются там археологические находки, какие-то вот эти вот мегалиты, о которых многие сейчас говорят, что и на территории России огромное количество вот этих построек, которые современные краны не могут ни поднять, ни сдвинуть, ничего они не могут сделать. Они построены в таких объемах, что мама дорогая. Ну ладно, давайте дальше, а то у нас время уходит. Аркуинон, вопрос в эфир. Я даже музыкальную паузу не ставлю. Вопрос в эфир. Андрей Александрович, на чем основано предположение следователя относительно употребления лося в пищу? Может быть, он был очень распространен по другим причинам, например, использовался как ездовое или вьючное животное? Ну, отчасти мы уже ответили на этот вопрос, так что не знаю, будем мы подробно его рассматривать.
Ну, я так напомню, просто цифры говорят о том, что количество костей вот в тех местах, где обычно находят кости, применяемые животных, применяемых в еду, там вот как раз вот в этих местах находят примерно от 30 до 60% костей лосей. Если бы лося не ели, а просто забивали его как ездовое животное, то ели бы другие животные, а эти кости как-то... Ну, как-то по-другому были бы представлены. А так они всегда, эти кости всегда разделаны. То есть они не представляют единую тушу, которая лежит, вот, где упала, там и лежит. Они всегда разделаны именно таким образом, который позволяет делать вывод, что его употребляли в пищу.
Ну, то есть, скажем так, он служил при жизни, скорее всего, как ездовое, да, уже и как дающее молоко, может быть, а уже после смерти, ну, когда состарился, может быть, его и забивали. А может быть, как бычков там. Вариантов много.
Вариантов много. Примитивные фермы вполне возможны были. А может, и не примитивные, мы же не знаем, мы же не можем. Да. А то мы все время своих предков примитивными рисуем. Да, да, но это по автоматике, понимаете, автоматически вот вбили настолько в голову, что вот себя вроде контролируешь, а все равно скатываешься к этому. Хотя вспоминаешь своего деда и вот нашу же победу в той же Великой Отечественной войне и думаешь, во, какие же они примитивные были, хотя когда сам вряд ли бы это повторил.
Как ответила Светлана Васильевна Жарник, когда ее спросили про древность, она говорила, а я ничего доказывать не буду, наши предки доказали уже давным-давно все, посмотреть на территории, которые наши предки содержали. О величии нашей древности говорят вот территории, которые наши предки содержали, так что идите вы дальше по назначению. Не могли примитивные народы содержать такие огромные территории. Посмотрите, что происходит. Вот просто посмотрите, примитивные народы, что они могут, какие территории они содержат. И до тех пор, пока не появляется некое объединяющее какое-то, ну, семипядие во лбу существо, человек или там бог какой-то, объединение не происходит. А здесь несколько, как вот показывают, огромные во временном пространстве территории содержались по времени очень-очень большие пространства, ну, временные пространства и земные пространства, они объединены были. Так что вот просто включите голову и подумайте, могли ли чуваки, так вот сленг просто, вот ребятам хочу сказать, могли ли чуваки с каменными топорами в шкурах содержать такие огромные территории? И вся эта территория нашими недругами, она обозначена, что это как раз вот именно территория та, которая, куда мы не совались. Так что просто включайте голову и становитесь уже не мандрологами, а человеками с большой буквы. Дальше, следующий вопрос от Евгения. По всему миру находят скелеты людей-гигантов. Как вы можете объяснить такие находки?
Два варианта объяснения. Первый вариант, нет, даже три варианта. Если все-таки не отметать цикличность цивилизации, то я думаю, что от каких-то древних вариантов цивилизации могли остаться и более высокие люди. Потому что, опять же, если принять современную концепцию того, что Земля у нас с каждым годом тяжелеет, потому что падает на нее некое вещество, и вот мы видим это по, например, там Турский Кремль, он погрузился в землю, еще где-то, ну, насыпается, то есть вот даже слои, археологические слои, например, 12 метров, сегодня был в новостях передача, 12 метров памятника говорит о том, что ему 30 тысяч лет, а вот, ну, глубина залегания. Вот мне кажется, что в древние времена, если исходить из такого посыла, Земля была немножко, ну, полегче, что ли. Это значит, у нее была более низкая, была более низкая гравитация, притяжение, поэтому люди могли быть и повыше. Косвенно это доказывает те же самые динозавры, которые были огромные, а сейчас таких огромных животных нет. Может быть, с тех времен дожили определенные отдельные люди или рода, или еще что-то. Это вот первый ответ. Второй ответ – это то, что, скорее всего, это люди были, вот если касаться, например, той же Америки, то там найдены не такие уж высокие люди по нашим меркам, то есть 2 метра с небольшим, а по их меркам, конечно, это гиганты. Так вот, если об этих говорить, то для нас это обычные люди, у нас, вон, пожалуйста, в нормальных русских селениях таких гигантов почти каждый. Опять, с точки зрения кого смотреть? И третий вопрос, что существует определенная система подделок, потому что я, например, вот помню, что были первые подделки, они сделаны были в фотошопе, и это известно. Ну, не знаю, по каждой ситуации надо смотреть отдельно. Я бы не стал отсекать возможности того, что были гиганты такого плана. Я бы все-таки думал, что, скорее всего, они были от предыдущих цивилизаций. Может быть, я не знаю, может, мы их часть этой цивилизации, потому что по росту вроде как подходим, и скорее мы подходим, чем, например, те же семиты или, например, жители Кавказа.
Да, это вопрос очень интересный. Я думаю, что сейчас мы не будем застрять на него внимание, но понятно, что раз они присутствуют, значит, каким-то образом надо разбираться, относимся мы к ним или не относимся, относятся ли к нам или не относятся. Ладно, это вопрос следующей передачи. Дальше. Вопрос в эфир. На Алтае начинается суд по захоронению мумии принцессы Укоки. Генетики проводили экспертизы, к кому она относится, к какому народу или этносу она принадлежит?
Принцесса Укока, да, она известная. По-моему, если я правильно помню, пазырыкская культура. А пазырыкская культура R1A1, она, ну, так как бы атрибутируется. Поэтому R1A1 – это у нас одна из главных гаплогрупп русского народа. Это вот Рязань, Владимир, Вологда, Иваново, вот эти все люди, которые вот на этих территориях. Что еще интересно, пазырыкская культура, она вообще культура того направления, где из тех древних генетических останков, которые, над которыми произведены исследования, они, в принципе, показывают, что там были как раз R1A1, то есть наши предки. Какое было их движение оттуда сюда или отсюда туда, сложно сказать, но наши маркеры гаплогруппы этих, вот наши местные, центральной России, они старше. То есть, все-таки шансов на то, что туда уходили отсюда, больше, чем оттуда сюда. Поэтому, в принципе, она могла быть нашей переселенкой отсюда. Ну, а насколько она там принцесса была, не принцесса, это сейчас тяжело уже говорить. Но есть еще куча мифов всяких интересных, которые подтверждают, что расселение было, шло отсюда туда, в ту сторону. Например, всем известный миф о Богумире, который из Сославунии, которые шли, сначала построили в 3-м тысячелетии до нашей эры Аркаима, потом уже их там потомки уже начали строить туда дальше, и как раз и вот в территории, где и занимала пазырыкская культура. Поэтому, скорее всего, вероятность того, что это были наши, ну как, по отношению к нам они предки, по отношению к нашим предкам они потомки, скорее всего, вероятность того, что это были наши, высокая.
Ну, надо еще обратить внимание.
Кстати, что это были тюрки, практически нулевая. Почему? Потому что я вот заострю внимание. Тюрки – это образование всего лишь примерно первого тысячелетия нашей эры. Раньше первого тысячелетия до нашей эры тюрк не было как явление вообще такого.
Я хотел обратить внимание, что на наколке, которые обнаружены на ее теле, и там очень сильно пересекаются они со скифскими изделиями, которые сохранены в музеях. Поэтому, если так вот подумать, а кем были скифы, для тех, кто еще не понял, кто были такие скифы, то, в общем-то, многие вещи становятся опять же на свои места.
Конечно.
Хорошо, следующий вопрос от Игоря. Андрей Александрович, вы считаете, что Вселенная однородна? Возник вопрос, когда мы говорили про вот эти процедуры, круги и так далее.
Да. Вопрос слова однородности, она имеет, это слово имеет несколько таких интерпретаций. С точки зрения математики, то однородность – это вот когда одинаковое поле такое из одинаковых элементов. С точки зрения однородности, вот то, что, наверное, как слушатели имеют в виду вот с точки зрения такого вот нашего общения, что, наверное, одни и те же явления содержатся во Вселенной. Во Вселенной содержатся одни и те же явления. Я вот, честно говоря, думаю, что именно законы физики, законы математики и системные законы, они позволяют сделать вывод именно о том, что Вселенная однородна именно по своей реализации. То есть, если, допустим, вот я про круг уже говорил, но пускай будет не круг, но если у нас, например, есть единичка, она единичка, это будет везде единичка, она не будет нигде в другом мире Вселенной как-то иначе представлена. Мы ее можем написать другой цифрой, символ ей присвоить какой-то другой, но вот структурно она все равно будет единичкой. И это я к тому говорю, что в принципе реализация всех структур должна быть одинакова. И это подтверждается, кстати, вот той химией, ну, на уровне химии и на уровне астрономии, то есть с двух боков, с двух сторон. Вот если мы себя ставим в центр проблемы, то есть мы не нашли себе еще инопланетян, не можем, но мы получаем химические вещества, излучение, пожалуйста, от любого пульсара приходит жесткое излучение к нам сюда, и мы его фиксируем точно так же, как излучение от той же самой сварки, такой же, абсолютно такой же жесткое, грубо говоря. И мы также звезды по своей структуре и по своим физическим свойствам на том конце Вселенной точно такие же, как и наше Солнце. То есть вот с двух физических краев подтверждается то, что Вселенная однородна. Поэтому по этим двум вот этим трендам, направлениям можно делать вывод или хотя бы предположение о том, что и в части человека, животных тоже Вселенная однородна. Просто нужно понимать, что где искать, когда и при каких условиях. Вот примерно вот так я бы ответил.
Хорошо, Мокша задает вопрос, вернее, три вопроса. Первый, в какой период, по вашему мнению, происходило переселение Ариф? Второй, когда и где? И третий вопрос, эфир, когда и где написаны индийские веды?
Сложно. И вообще официально, допустим, считается, что санскрит второй век нашей эры. Ведический санскрит немножко раньше, там на полтысячелетия. Правильные датировки, неправильные, неизвестно. Второй момент, кого называть ариями? Например, тоже Клёсов, он считает ариями, ну вот, индоевропейцев, так называемых, всех. Я, например, не очень согласен, чтобы их называть ариями, потому что ариев правильно называть, это жители Арианы, области на юге Ирана. Вот они являются ариями, а другие являются другими. Нельзя вообще так сильно. По мифам ариями являются те, кто произошел от праотца Арии. А вот, например, русы являются те, кто произошел от праотца Руса. Ну и так далее. По ведам, не знаю, я, честно говоря, их не изучал. И мне вот внутри какой-то стопор стоит, и или голос, что ли, какой-то такой внутренний, который говорит, что не надо этого делать. Не знаю почему. У меня большая уверенность, что что-то там не чисто в этом. Пока я не пойму, почему у меня вот такое предубеждение, я, наверное, их не буду изучать. А по прямому, так скажем, а по линии мифов, то есть, например, кто такие девы, ну, девы, если правильно произносить, другие существа, Вишну и тому подобное, тут, конечно, есть очень большие пересечения, и я бы сказал так, что вот если мифологию разбирать, а я строил и карты такие, у меня даже опубликованы в книжке «Русский Китай», там опубликованы карты расселения, в принципе, я кратко могу сказать, что индийский Вишну – это потомок нашего Вышня, так скажем, и по линии ряд, ну, не буду называть всех этих мифологических персонажей, но это примерно вот тот уровень дат, если касаться такой археологии уже официальной, это примерно 8-7 тысячелетие нашей эры. Вот в 8 тысячелетии род Вышня, надо понимать, что это мифологический род был, он перешел Кавказ и оказался примерно в районах современного современной Армении, а потом уже дальше последовал в Индию. Вот что в пользу этого доказательства говорит, какие доказательства в пользу этого есть? То, что первое назывался Вишап. Вишап – это множественное число от слова «вышень». А «вышень» – это как раз и есть тот герой, про которого и сейчас веду речь. Поэтому, на мой взгляд, что заселение Индии, как вот по классике нам, классике истории и археологии говорят, оно действительно состоялось с наших территорий, происходило это примерно в районе 3-го тысячелетия до нашей эры. Технологически это происходило по тем торговым путям, про которые я говорил. Смысл этих переселений был именно изначально был торговый, а потом уже и, возможно, климатический. И наличие в Индии вед, возможно, говорит о том, что эти веды были написаны, может быть, у нас, либо у нас такие же были написаны, либо они когда-то имелись, но это свидетельствует о том, что культура написания таких вед, она существовала у нас, в нашем народе. Там слишком много пересечений, слишком много повторений, слишком много совпадений. Просто так это не может быть.
Понятно. Я хочу просто от себя так сказать, что многие произведения, многие писания, в частности и ведические писания, и индуистские, имею в виду, они также могут быть непонятны, как и непонятен вкус халвы, пока их не попробуешь. Поэтому вот, несмотря на все свое отторжение, может быть, вполне оправданный чем-то, все-таки до тех пор, пока человек не берется изучать индуистские писания, то понять, что это такое, вряд ли получится. А говорить про
может,
то,
время летает... пока не пришло, да,
может быть, да. Говорить про то, летает крокодил или не летает, как в анекдоте. Товарищ старшина, крокодил летает? Да нет, не летает. А вот капитан сказал, что летает. Ну, если разгонится, то низенько. А вот генерал говорил, что высоко. Так это сначала низенько, потом как взмахнет. Ну, ладно. Значит, вопрос последний, завершающий от Игоря. Знакомы ли Андрею Александровичу труды Жарникова и Левашова? Не понял суть вопроса, но давайте попробуем ответить.
Ну, Жарникову, конечно, знакомы, потому что у нас было с ней очень много точек соприкосновения. Может быть, с разных сторон мы идем, как бы, и шли к истине. И это было хорошо, потому что она занималась топонимикой, культурологией, и вот как раз тем, той стороной индийской. Я немножко другой стороной занимаюсь. Это хорошо. Насчет Левашова я не читал его трудов и их не знаю.